Сандра Баро. Забытая жена. Глава первая. Дрожащие пальцы декана, профессора Белова, сжимали чашку с остывшим кофе. Пар давно перестал виться над коричневой жидкостью, как и иллюзия тепла, за которую я так отчаянно цеплялась последние два года. Его взгляд, обычно такой уверенный и проницательный, сейчас метался по стенам моего скромного кабинета в университете, избегая встречи с моим. Я сидела напротив него, сложив руки на коленях, и чувствовала себя на удивление спокойно. Это была та самая странная тишина перед бурей, когда ты уже знаешь, что шторм пришел, но еще не ощутил всей его разрушительной силы. «Эльвира Владимировна», — начал он, и в его голосе сквозило тошнотворное сострадание, смешанное с неловкостью. Мне хотелось крикнуть ему: «Не называй меня так, зови меня просто Элечкой, как ты делал это в те моменты, когда обещал мне рай на земле, который так и не наступил». Но я промолчала. Мой внутренний голос был единственным собеседником, который не лгал мне. «Эльвира Владимировна, ты же знаешь, как я к тебе отношусь», — продолжил он, и я едва заметно усмехнулась. Я знала. Как к временному увлечению, как к удобному убежищу от рутины, как к очередной ступеньке в его лестнице самолюбования. Иллюзия, что я, 40-летняя преподавательница английского и скандинавского языков, Эльвира Владимировна Лаврова, могла быть для него чем-то большим, чем очередная интрижка, теперь рассыпалась в прах. Я понимала это не умом, а каждой клеточкой своего тела. Моя жена, она узнала. Это была знакомая пластинка, проигрываемая в тысячный раз. Разве я не слышала ее от женатого коллеги на пятом курсе, от женатого профессора, когда была аспиранткой, от женатого доцента, с которым встречалась три года до этого? Сколько еще раз мне предстояло слушать эту заезженную мелодию, прежде чем я окончательно потеряю слух или разум? Она поставила условия. Или я прекращаю эти отношения, или она подает на развод, и ты понимаешь, что это значит для моей карьеры, для моей репутации в университете. Он, кажется, даже не заметил, как в его словах прозвучал приговор не только для него самого, но и для меня. Я была всего лишь проблемой, которую нужно было решить, чтобы его идеальный мир не рухнул. «Конечно, Глеб Михайлович, я все понимаю». Мой голос звучал спокойно, даже слишком, почти безразлично. «Ваша карьера, ваша репутация — это святое. А мои чувства, моя жизнь, они, конечно, не имеют значения». Я позволила себе эту крохотную колкость, чтобы хоть как-то выпустить пар. Он вздрогнул, и его щеки порозовели. О, как он не любил, когда ему напоминали о его не самых благовидных поступках. Он попытался протянуть ко мне руку, но я инстинктивно отстранилась. «Эльвира, пожалуйста, не говори так. Я сожалею, я действительно к тебе привязался. Ты такая умная, такая интересная». Льстивый шепот, который когда-то растопил мое одинокое сердце, теперь вызывал лишь отвращение. Умная, интересная, но недостаточно важная, чтобы ради меня рискнуть, недостаточно любимая, чтобы стать единственной. Я встала. Скрип стула эхом разнесся в тишине кабинета. «Глеб!» Я посмотрела ему прямо в глаза, и он наконец-то не выдержал моего взгляда, опустив свои. «Думаю, нам больше не о чем говорить. Искренне надеюсь, что ваша супруга простит вас, а ваша репутация останется незапятнанной». Каждое слово было выверено, каждая интонация безжалостна. Я старалась не позволить себе ни слезинки, ни дрожи в голосе. Гордость. Вот что оставалось у меня, когда все остальное уже было разрушено. Он поднялся. Его лицо было бледным.
Я зайду к тебе завтра. Поговорим? Может быть, вечером?
Не нужно. Оборвала я его. Больше не нужно. Удачи вам. Глеб Михайлович. Он замер на мгновение, потом медленно кивнул. Его плечи опустились, и он вышел, почти бесшумно закрыв за собой дверь. Весна в городе всегда наступает неуверенно, словно бы извиняясь. Сначала бросает в лицо несколько жарких дней, а потом тут же обрушивает на тебя дождь, грязь под ногами и ветер, от которого даже интеллигентные люди начинают материться. Пока я еще держалась. Интеллигентно. Я стояла у окна своей старой городской квартиры с чашкой свежезаваренного улунского чая и смотрела, как капли стекают по стеклу. По радио лилась какая-то слезливая мелодия, которую предлагала станция «Милицейская волна». Ее исполняла девушка из группы «Воровайки», и называлась она «Подруга». Случайный выбор, но в тот момент это показалось мне знаком. На подоконнике лежал телефон. Я решилась. Пальцы сами нажали знакомый номер. «Ну, жива ты там, Людмила Викторовна!» произнесла я с легким акцентом на «Викторовна», зная, как она это не любит. На том конце сразу раздалось. «Наконец-то, Эля! Жива, конечно! Что со мной станется? Еду с объекта. Если бы ты позвонила час назад, пришлось бы звать тебя на опознание. Или меня, или бригада этих безруких. А ты там еще не померла со скуки в своем городе?» Я улыбнулась. Люда всегда приносила в нашу жизнь что-то яркое и неожиданное. Ее появление было похоже на удар ботинком по луже, громкое, внезапное, но отчего-то всегда согревающее. «Помрёшь тут. Работы море», — ответила я, устраиваясь на диване. «Пары, зачеты. Одна магистрантка написала, что у Кнута Гамсуна был скандинавский душевный холод. Звучит забавно, но их высказывание иногда ставит меня в тупик. А ты что хотела? Чтобы они цитировали Ипсона в оригинале? Сейчас молодежь думает, что Скандинавия — это где продается Икея. Ты сама-то как?» Я вздохнула. Тут без прелюдий. Рассталась с очередной любовью всей своей жизни. Окончательно.
«Неужели с Глебом? С этим приторным деканом, который обещает уйти от жены уже второй век?»
«С ним самым», — ответила я, глядя в потолок. «Его жена вчера пришла на кафедру, представляешь, с цветами. Благодарила меня, что я, наконец, оставила их в покое. Сказала, что я, цитирую, очень культурная женщина, не то что прежняя». На том конце раздался смех, потом кашель. Люська, вероятно, поперхнулась водой. «Какой-то театр абсурда. И что, даже пощечины не было? Мы интеллигентные, мы бьем словами. Подруга, ну сколько можно? Тебе бы в свои 40 давно уже пора выбрать кого-то нормального, с отдельной жилплощадью и отсутствием жены, а то ты влюбляешься исключительно в литературных типажей. Один у тебя был как Каренин, другой как Рогожин. Что дальше? Обломов?»
«Спасибо за поддержку, Людмила Викторовна. А сама-то? Или это другое? У тебя-то как дела с твоим?» «Обещал сегодня приехать. С вкусной рыбкой. В прошлый раз был с букетом и бутылкой бренди». «Бренди! Как будто я старая вдова в романе Агаты Кристи».
Мы замолчали. Это было то молчание, в котором слышен каждый прожитый год дружбы. Мы знали друг друга с 9 лет. Каждое лето я гостила у бабушки в поселке. Там я встретила соседскую девочку, которая сидела на заборе и ловко плевалась косточками от вишни в бабушкиных кур. Полные противоположности, словно день и ночь, мы быстро подружились и с тех пор не представляли жизни друг без друга. Жаль, что последнее время получалось в основном только созваниваться. Теперь, когда дом бабушки стал моим, с возрастом меня все чаще стало тянуть туда летом на отдых. Я уходила в 2-месячный отпуск, и тогда мы отрывались в посиделках до утра, которые сопровождались безудержным смехом до икоты. Учились мы в разных вузах. Я в лингвистическом, она в аграрке. Люся стала мелиоратором и теперь командовала на стройках ирригационных систем так, что мужики краснели. Она часами могла говорить о дренажных системах и плодородии почвы с таким же пылом, с каким я объясняла студентам нюансы старонорвежской грамматики. Мой мир был сосредоточен в университете, где я сначала училась, а затем преподавала иностранные языки, включая скандинавские, читала Хейдеггера в оригинале и считала, что даже трагедию можно обернуть в точную метафору. Люся Катаева — единственный человек, с которым я могла быть по-настоящему собой. «Люсь, я тебе зачем звоню-то?» — нарушила я паузу. «Я уезжаю послезавтра. В Норвегию. Наследство, оставленное теткой, оформлять. Все это скучное. Какая еще тетка из Норвегии?» «Вот ты никогда меня не слушаешь. Я же говорила. Тетка по отцовской линии, Хельга Андерсон. Я о ней практически ничего не знаю. Ты же знаешь, что родители развелись, когда я была маленькой, и о родственниках отца мне почти ничего не рассказывали. Умерла 1,5 года назад, а в прошлом месяце пришло письмо от норвежского адвоката. Но я все откладывала поездку. Сейчас вроде подошел срок оформления. Надо продать дом, закрыть счет в банке, что-то еще. Ты бы видела этот дом. Судя по фотографиям, он находится в какой-то глуши, в одной из фьордовых деревень. Полная декорация к фильму Бергмана. Пыль, старый хлам и угрюмые ангелы на обоях. Может, это знак? Полетишь туда, и там тебя встретит какой-нибудь потомок викингов. Высокий, бородатый, молчаливый и с кораблем. Главное, чтоб не с гаремом. А может, со своим фьордом, судами и заводами», — добавила она. «Ну и что, ты надолго?» «На неделю максимум. Оформлю все, вернусь. Слушай, давай потом к морю махнем, а?» «С удовольствием. Надоело все до чертиков», — сразу согласилась подруга. «Куплю себе купальник в красный горох и шляпу». «Заметано. Все, созвонимся». Мы попрощались. Я выключила телефон, потом включила обратно и написала ей сообщение. «Если найдешь в себе силы не догоняться Бренди, оставь его у порога. Я приеду утром и заберу. А то совсем беда». Она не ответила, но я знала, смеялась. Поздно вечером позвонила соседка и сообщила о трагедии. На дороге произошла авария. Слепой поворот, грузовик КАМАЗ, груженный щебнем, обходил лесовоз, выезжавший с проселочной дороги, и столкнулся с Нивой. Людмила Викторовна Катаева погибла на месте.